говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ. В московском регионе возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Сорок сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном зале «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, Папы Римского в Замоскворечье и древлехранитель Московской епархии. Я хочу сегодня в этот субботний вечер, канун воскресного дня, вспомнить о том, что завтра Москва празднует День города, но это светская, так сказать, часть. А на самом деле самое главное событие то, что память приходится святителя Петра, митрополита Московского. Мне кажется, что при выборе дня празднования города вот этот вопрос тоже учитывался. Я, насколько помню, об этом говорил блаженно почивший святейший патриарх Алексий, что не случайно первое воскресенье сентября празднуется день рождения Москвы, поскольку память святителя Петра, она неразрывно связана с Москвой, с ее историей, и его такое твердое решение перенести митрополитчью кафедру из Киева в Москву, оно сыграло огромную историческую роль. Ведь, собственно, в то время Москва не была крупным центром. Он мог вполне перенести митрополитчью кафедру в Ростов, который был более крупным и значимым городом, в Новгород. Он мог перенести кафедру в Тверь или в Рязань. И все это... или в Смоленск, скажем. Дело в том, что после разорения Киева половцами действительно встал такой вопрос, что кафедра митрополита должна быть куда-то перемещена. И вот святитель Петр принял такое решение переехать в Москву, и таким образом, можно сказать, во многом благодаря этому решению началось возвышение Москвы. Об этом прекрасно написал замечательный наш современник, святитель, митрополит Филарет в Ахромеев, который много-много лет возглавлял белорусскую епархию, а потом экзархат патриарши в Белоруссии, и сейчас является почетным патриаршем-экзархом всей Белоруссии. Вот один из его научных, богословских и исторических трудов связан как раз с памятью святителя Петра. Называется он «Святитель Петр Московский и возвышение Москвы». Вот эта работа, она рассказывает и о исторических реалиях того времени, и о той духовной составляющей, которая... не без молитв, конечно, не без размышлений и такого личного какого-то богообщения этого великого святого было принято это решение, которое на столетие определило историю нашего Отечества, историю нашей столицы. И, конечно, мы сегодня и завтра молитвенно вспоминаем, с благодарностью вспоминаем одного из величайших чудотворцев земли русской, святителя московского Петра. Но житие его, я думаю, что вы знаете, и я не буду сейчас его пересказывать, но что касается его многогранной натуры, то до нас дошли сведения о том, что он не только был епископом, не только был митрополитом киевским, московским и всея Руси, но он был еще и иконописцем, а это редкий талант, редкий дар. Известна икона, которая именуется Петровская, которая принадлежала перу, вернее, кисти, сказать точнее, митрополита московского Петра, и вошла в свод самых чтимых икон Пресвятой Богородицы. Святитель Петр был чудотворцем и при своей жизни, и по своей блаженной кончине. Его честные мощи почивают в Успенском соборе Московского Кремля, в левом диаконике, вернее, жертвеннике, если быть точнее, в левой части собора, в алтаре. Эта часть называется жертвенник, правая часть называется диаконик. Вот. И в этой части находятся прямо у самого входа святые мощи митрополита Петра, без обращения к которым никогда не восходит на престол ни московские святители, ни московские митрополиты когда-то, которые были после святителя Петра, ни святейшие патриархи московские всея Руси. Также и посох святителя Петра, как одна из величайших реликвий русской церкви, которая хранится в кремлевских музеях в день интронизации патриарха или в день первого богослужения в Успенском соборе, тоже эта традиция соблюдается. Она отдается церкви для того, чтобы святейший патриарх совершал богослужение с этим историческим святым богослужебным предметом, как посох. Посох святителя Петра является огромной святыней. А нужно сказать, что неоднократно мне доводилось бывать в алтаре Успенского собора и прикладываться к мощам и молиться у мощей святителя Петра. Вы знаете, удивительное чувство благодати. Я не могу даже передать, насколько это чувствуется. И это чувство ничем не заменишь и ничем не изменишь. Если оно есть, то, безусловно, оно остается в твоем сердце, оно радует душу, оно очищает душу, и ты чувствуешь, что здесь перед тобой не просто какое-то чье-то тело, как это бывает, когда мы приходим куда-нибудь на кладбище и просто молимся перед обычными, ну, за упокой людей, а здесь совершенно другое. Это чувство святости около мощей святых, одно из свидетельств нашей православной веры. Но следует сказать, что не только прославленные святые обладают вот этим удивительным свойством источать благодать от своих честных останков, но и многие простые люди, которые, в общем-то, ничем, может быть, не прославились внешне, но были людьми благочестивыми, и Господь прославляет их своими различными чудесами от их святых останков. Естественно, это люди непростые. Это по-настоящему святые, которые просто еще не вошли во святцы. Я знаю, что всегда особое чувство благодатного присутствия Божьего было, например, на Бутовском полигоне, когда мы туда приезжали еще до того, как все там было устроено, так и проведены все раскопки, но там чувствовалось присутствие святых мучеников, новомучеников российских. И недавно, вот у меня совсем недавно был удивительный случай. У меня есть один родственник из моих близких родственников, который скончался в 2010 году. И я регулярно езжу на его могилу, и мне хотелось, чтобы мы вместе с детьми, с моими, с матушкой приехали и помолились там. Но так как-то все не складывалось. И вот несколько дней мы об этом думали, что надо приехать, надо помолиться, надо вспомнить, надо побывать там, потому что им скоро надо будет уезжать далеко и надолго достаточно. И вот вдруг, буквально несколько дней назад, когда мы уже как-то и подзабыли вроде, что надо ехать, и все дела, суета какая-то захлестнула, и вдруг мы заблудились в Москве. От меня, как от такого коренного москвича, это вообще трудно ожидать, потому что я Москву знаю достаточно неплохо. Некоторые районы я знаю просто хорошо, ну, некоторые, конечно, дальние, может быть, я не знаю, но вот что касается, скажем, Ваганьковского кладбища и всего, что вокруг, то я прекрасно знаю этот район. И, вы знаете, получилось так, что я там заблудился. Я даже не понял, где я нахожусь. Я вел машину сам, и вдруг я понимаю, что я вообще неизвестно где. После того, как мы сделали поворот, неизвестно куда, я совершенно растерялся и начал пытаться искать по навигатору место, куда мы попали. И вдруг матушка, сидящая на первом переднем сиденье, говорит мне: «Отец Леонид, так мы же приехали к Ваганьковскому кладбищу. Вот же, — говорит, — ограда, забор кладбищенский. Неужели, — говорит, — ты не узнаешь?» Я смотрю, как будто я прозрел, потому что мне казалось, что я вообще неизвестно куда заехал. Я вдруг узнал сразу этот забор, и мы действительно приехали туда и посетили могилу раба Божьего Бориса, который там погребен, и помолились удивительно благодатно. Вы знаете, вот это чувство благодати людей, которые действительно жили благочестиво и скончали свои дни в богообщении, в молитве, оно особое чувство, действительно чувство милости Божией, которая была излита на этого человека и которая передается, естественно, тем, кто приходит. И вот даже такое событие, как потеряться, заблудиться в Москве, которое для меня совершенно удивительное, и, в общем, я первый раз так попал в такое положение, вот оно свидетельствует о том, что, значит, была воля Божия, было желание этого нашего близкого родственника, чтобы мы все-таки побывали на его могиле. Я хочу сказать, что вообще любовь к отеческим гробам, как вот пишет Пушкин, это особое чувство. Если мы забываем своих предков и ходим только на Пасху или перед Пасхой, или на Радоницу, на Пасху вообще не положено, как мы уже знаем, то это очень плохо. Вот сейчас заканчивается лето. Ну, в общем-то, сентябрь уже начался календарный, но по юлианскому календарю еще пока лето. Но все-таки уже скоро будут и дожди, и холода. И поэтому я хотел бы вас всех, дорогие, попросить и напомнить вам о том, что у вас есть предки ваши, которые вас очень ждут, и к которым вам бы не мешало сходить на могилки их и помянуть их добрым словом, прибраться там и подготовить это все к зиме, не только потому, что это надо, а потому что это очень вам тоже полезно, такое вот присутствие и прикосновение, что ли, к своим предкам, которые много для вас сделали и, может быть, многим дали жизнь или воспитали и переживали при своей жизни за вас. А и сейчас, может быть, находясь и имея дерзновение у Господа, молятся за вас, ограждают вас от чего-то. Поэтому проявите любовь обязательно, пока не выпал снег, пока не стало холодно. Обычно по традиции русской на кладбище ходили всегда до покрова. И на покров тоже поминали усопших, и после покрова уже выпадал, когда снег, тогда уже реже посещались кладбища, хотя многие памяти выпадают на зимние месяцы, и тут уж действительно волей-неволей, но вообще, конечно, надо прийти на могилку своих предков, почистить снег, прибрать, опять же, проявить какую-то аккуратность. Я хочу сказать, что состояние народа оценивается по состоянию кладбищ этого народа. Сегодня мне очень приятно впечатлило Ваганьковское кладбище, по крайней мере, ту часть, которую я видел. Я сегодня тоже был там. Меня очень порадовало, что там было достаточно чисто, могилы прибраны, нету бурьяна, бурелома какого-то, достаточно аккуратно. Но вот я еще хочу сказать вам раз, что не забывайте о том, что лицо народа – это во многом лицо кладбищ, потому что если мы не почитаем предков своих, то вряд ли нам следует надеяться и на какое-то будущее, по крайней мере, на то, что нас кто-то будет когда-то навещать. Я хочу слышать вопрос, пожалуйста.
Батюшка, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Фатинья, благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, слушаю.
Батюшка, вы знаете, вот у меня как раз информация просто лично для вас, потому что 1 сентября по радио «Град Петров» была передача, беседа с монахиней Магдалиной из Гессии. Это
откуда?
Ольга Некрасова. И она вспоминала ваших родственников, как я понимаю, Валентина Свинтицкого и Анатолия Свинтицкого.
О, это приятно.
Да, батюшка. И она, во-первых, я вот тоже первый раз услышала, она сказала, что вот Валентин Свинтицкий, она его лично знала, и она, значит, вот когда она сказала, что он умер в Сибири в ссылке, и его тело привезли в Москву спустя вот несколько недель, и когда его хоронили, то тело оказалось нетленным.
Да, да,
вот,
да.
И она...
Да, это так.
Вот. И она говорит, что... Ну, она так сказала, что это исключительно потому, что это был человек очень честный и правдивый, и он никого не предал.
Это правда. Скажите еще раз, это радиостанция была «Град Петров», а в какого числа и что...
Имя? Значит, это станция «Радио Град Петров». Это у них есть сайт в интернете, сайт «Град Дефис Петров». Вот, это было 1 сентября в 19.15. И у них этот архив всегда сохраняется 2 недели, так что вы его 2 недели можете послушать.
Ну, как здорово. А монахиня, вот. Вы запомнили, да?
Монахиня Магдалина из Бюсси, а по-русски она Ольга Некрасова.
А Бюсси это где-то в Европе?
Бюсси это во Франции.
Ага.
Отлично. Вот, батюшка, а потом она еще сказала об Анатолии с Бессвинтийском, угу. Тоже, что она говорит, тоже замечательный человек, очень одаренный и искусствовед, и архитектор, в общем, тоже очень хорошо говорила, и она очень хорошо знала. Вот,
спасибо, я очень благодарен вам за такую весточку, поскольку действительно для меня очень, в жизни моей очень много значит память отца Валентина Свинцицкого. И память моего двоюродного дедушки, племянника отца Валентина Свинцицкого, Анатолия Борисовича Свинцицкого. Это люди для меня очень духовно близкие. Я, может быть, недостаточно много сейчас занимаюсь популяризацией их памяти, их архива. Просто сейчас еще руки не доходили, особенно в реставрации храма. Но я считаю, что это во многом часть дела моей жизни. Потому что эти оба имени очень значимы. Я хочу сказать, про протоиерея Валентина Свинцицкого очень многое известно. А что касается Анатолия Борисовича, который был заслуженным артистом, даже не один раз получал это звание в разных советских республиках, он был изумительным человеком необычайной глубины, таланта, прожил такую полную, насыщенную жизнь. И вы знаете, он никогда не отрекался от Бога, он никогда не никому не предавал своей веры и своей церковности, несмотря на то, что в те годы его многократно пытались, так сказать, как-то включить в ряды КПСС. Он этого не делал сам, он не осуждал других, но при этом сам был исключительно цельным и благочестивым человеком. И вот его память, конечно, удивительна. И сейчас еще жива его вдова, тоже заслуженная артистка Ирина Васильевна Кострова, с которой я очень тепло общаюсь, я ее считаю очень изумительным, редким человеком, поскольку сейчас это поколение практически уже... уходит, и для нас всех очень важно успеть перед кончиной этих людей как можно больше впитать того, что они получили когда-то от своих предков, которых мы уже не знаем, а эти предки, они еще были, как говорится, из бывших, то есть еще были даже времен царского, ну, царского периода истории России, поэтому наша история России, она не обрывается, она вот такими семейными иногда связями скрепляется на многие-многие годы, и через поколения, через всякие катаклизмы и трудности к нам приходят свидетельства о благочестивых предках наших, об их славных делах и о том, чему мы должны с вами подражать. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте.
Отец Леонид, а почему вот так важно ходить вот на кладбище верующему человеку? Вот если, например, молишься, например, дома за усопших, в церкви, разве этого, ну, недостаточно?
Это вы знаете, тело? Да, хорошо.
И второе, вот вы как-то говорили про, что акафисты как бы не очень вам нравятся. Угу. Вот, ну, не знаю, мне кажется, это некое разнообразие, вот, и акафисты тоже, раз церковь приняла. Но я больше про псалтырь, вот, Полина такая есть, она певчая, где-то у вас в московских храмах. Вот. И хотелось бы, вот она вот напевы такие простые для, вот, для нас, может быть, пригласить будет на радио Радонеж послушать. И еще одно замечание. Вот, мне показалось, вы сказали, что митрополит Филарет в Ахарамеев, да? Угу. Что он экзарх у нас. У нас же сейчас другой наш, Павел.
Нет,
сейчас.
Он почетный экзарх, я сказал.
А почетный, да.
Ну, да, то есть его, он ушел на покой. Я скажу, что при выборах кандидатов на патриаршество после кончины святейшего патриарха Алексея II митрополит Филарет набрал голосов значительно больше других. Ну, и не, я не имею в виду самого патриарха Кирилла, потому что он все равно больше всех набрал и в первом туре. Но вторым за ним шел митрополит Филарет по количеству голосов. И он сам, понимая некоторые свои физические немощи, уже связанные с возрастом, понимая это, он очень-очень ответственно, как-то глубоко и вот взвешенно, продуманно передал голоса, как бы те, которые были отданы за него, нынешнему патриарху, потому что действительно, наверное, с годами, а тем более в святительстве, приходит настоящая человеческая мудрость. Мудрость, которая, в общем, я считаю, даже обязательный атрибут каждого святителя, каждого епископа. Но вот митрополит Филарет один из таких людей. Я много лет с ним знаком. Я, когда был еще мальчишкой после армии, мы начинали с ним проект реставрации и благоукрашение храма в селе Красное под Молодечно, это в Белоруссии. И вы знаете, на меня он произвел такое глубокое впечатление, как человек, как архиерей, как удивительная такая личность, простая, глубокая, вдумчивая, добрая. То есть я о нем могу сказать только самые теплые, самые искренние слова. И мысленно, и вот сейчас уже пользуюсь радиоэфиром, глубочайший поклон передаю ему за то, какой он след оставил в моей душе. Я помню себя мальчишкой совсем, как я приезжал туда, а митрополит сидел в маленькой какой-то комнатке на первом этаже, не в каком-то огромном приемном зале, хотя была уже новая резиденция построена, и он мог бы там занять какие-то огромные апартаменты или что-то. А ему это было все не нужно. У него был небольшой кабинетик, где он меня принимал неоднократно. Мы с ним обсуждали детали работы, и он всегда очень старался меня поддержать, в том числе и материально очень щедро, потому что я, если что-то делал, он всегда старался все это оплатить, чтобы это молодому студенту второго курса в то время, когда я вернулся из армии, так было, было как-то повеселее чуть-чуть. Но вот на меня такое сильное впечатление он произвел, может быть, во многом это меня подтолкнуло к дальнейшему определению своей судьбы именно как священнослужителя, потому что такой пример этого замечательного человека, он не мог остаться незамеченным, пропущенным в моей памяти. Я благоговейно его вспоминаю всегда. Так что дай Бог ему здоровья. И вот его исторические исследования, он очень крупный и еще пока не до конца оцененный богослов, который в наше время, это вообще редкость, вы знаете, это вообще редкость, к сожалению. А он именно не просто был администратором, он был еще и очень крупным богословом всегда, и занимая различные посты в церковной иерархии, в церковной структуре, он всегда, для него богословские интересы были на первом месте. Он, и это очень правильно, именно так, потому что если богословские интересы на первом месте, тогда решаются хорошо и другие вопросы. Я имею в виду прежде всего священнослужителей, архиереев. Вот, что касается, почему ходить на кладбище. Ну, вот на этот вопрос нам отвечает и церковный устав, который повелевает нам ходить на кладбище. И потом, как говорит нам типикон, что идем на гробие и поем литию. Понимаете, в обиходе православного человека, особенно сейчас это в монастырях больше, а раньше это всегда было в обычных городах и селах, было бы странно разорвать связь между нами, живыми, и теми, кто усопший, кто уже ушел до трубы архангеловой. Раньше эта связь была настолько тесной, вот представьте себе, даже в городе, около каждой церкви было свое небольшое кладбище. Как оно называлось, помните? Погост. Куда погостить, как бы, уходили наши предки. Если мы жили, скажем, рядом с этим храмом, и рядом похоронена ваша мама, или там ваш ребенок, рано умерший, или кто-то из близких ваших, то не покажется ли вам совершенно нормальным после божественной литургии, допустим, или там перед всеночной, когда-то, когда вы приходите в эту свою приходскую церковь, рядом с которой вы живете, посетить и могилы своих предков? Это совершенно органично. К сожалению, ну, какой-то исторический период в крупных городах кладбище сформировали уже отдельно. Особенно это было в 1771 году, скажем, в Москве, когда по велениям императрицы Екатерины II были основаны некоторые кладбища. И это было связано с эпидемией чумы. Поэтому, чтобы не хоронили в черте города, не хоронили в самых густонаселенных местах, потому что боялись, что эта зараза может повредить живым людям или что-то случится такое, тогда переносили их уже останки на соответствующие места захоронений. Но от этого принципиально ничего не изменилось. И как раз хождение на кладбище и хождение к своим усопшим – это благочестивая по-настоящему традиция. Естественно, поминая у престола, вот мне как священнику, например, очень многих приходится поминать, я с большим удовольствием это делаю. Но я хочу сказать, что иногда надо и прийти. И вот когда ты приходишь, это как, знаете, как вот к святому. Ну, как же мы говорим? Ну, конечно, говорит, что мы можем перед иконой молиться? Да, можем. И исцеление можем получить. Например, почему же все тогда едут к мощам святителя Николая в Бари, претерпевая длинный паломнический путь и много расходов на себя берут? Что, там больше благодати или нет? Многие говорят, что да, потому что, когда ты предпринимаешь какой-то труд и стараешься посетить святыню, ты получаешь гораздо больше благодати, чем если ты то же самое сделаешь дома, стоя перед своей бумажной иконкой. Хотя, опять же, не факт. Бывает, что и перед бумажной иконкой люди получают исцеление. Это зависит от их сердца, от их веры. И если вы здоровый молодой человек, имеете возможность посетить своих предков, а по лености своей не хотите этого делать, то это свидетельствует действительно о том вашем к ним отношении. А вот если вы не можете, болеете, вам трудно, тяжело, физически невозможно, то я думаю, что Господь вам это не вменит, и ваши предки это поймут, потому что они так же вас любят, как любили при жизни. Но вопрос в том, любите ли вы их и отдаете ли вы им той самой мерой, которую они когда-то давали вам. Если вы отдаете, то вы придете на могилу, и вы захотите это сделать. И между вами возникнет уже другая какая-то духовная связь, связь благодатная, связь очень высокая какая-то. Я думаю, что вы получите от этого только большую пользу. если посетите своих предков, пока еще не наступила зима. Теперь по поводу вашего второго вопроса. Я высказался как-то против чтения акафистов. Да, я согласен, я и сейчас выскажусь. Потому что некоторые акафисты, и множество акафистов, они написаны в 18 веке или в 19 веке. Тогда было очень модно писать акафисты. И это в общем и в целом, это, конечно, очень серьезное размывание чистоты православия. Не было в традиции церковной чтений акафистов, кроме чтения акафиста в день похвалы Пресвятой Богородицы. То, что действительно церковь – живой организм, и то, что приходят новые формы, и иногда эти молитвы замечательные. Есть прекрасные акафисты, свидетели Николаю, например, князю Даниилу Московскому. Я очень люблю даже этот акафист. Много есть хорошей такой церковной именно молитвенной литературы, которую стоило бы читать и стоило бы молиться. Но увлекаться чрезмерно акафистами не следует. Потому что это может вас ввести в какое-то, знаете, состояние такой эйфорической духовности. Будьте умерены. Я не говорю, что акафисты читать нельзя. Пожалуйста, можно читать, только следите за собой и советуйтесь с духовником о вашем духовном состоянии. Потому что иногда, когда человек начинает слишком много в таком восторженном состоянии петь «Радуйся, радуйся», иногда это все происходит, радость какая-то не та. Потому что помните, как сказано у псалмопевца Давида: «Работайте Господеви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом». Вот если в таком состоянии трепета и благоговения вы читаете акафист святому, я думаю, что эта молитва, конечно, будет принята. А если вы начинаете в этой радости терять какую-то меру и, так сказать, впадать в такое, знаете, ложное какое-то состояние духа, то лучше бы этого вам не делать. Вообще, я скажу, что, возвращаясь к этой теме нашей русской истории, многострадальной истории, я хочу сказать, что после раскола в русской церкви действительно многие традиции были утрачены. А с другой стороны, опять же, вот мы привыкли тоже ругать часто все, что происходило в 17 веке, ведь патриарх Никон, конечно, хотел как-то более единообразить все, убрать что-то лишнее, наносное, опять же. Понимаете, в этом мире трехмерном очень много подвержено энтропии, то есть распаду. Вот даже, допустим, происходит, где-то находишь какую-то хорошую общину церковную. И сколько-то лет это будет продолжаться, этот удивительный внутренний маленький раёк. А потом умирает настоятель, или меняются люди, или он начинает болеть, или что-то происходит. И все это постепенно угасает. Угасает тот пламенеющий, мощный дух, который когда-то зажег и его сердце, и сердце других людей. В этом плане я хочу сказать, что это очень драматично. И мне приходилось видеть некоторые приходы, где пожилые батюшки уже утратили вот это вот горение духа. Они болеют, им тяжело. У них родственники, их враги, которые постоянно их отвлекают от духовных дел. И постоянно переключают на свои проблемы. Вместо того, чтобы им помогать в их служении, они всегда вне церкви. Они всегда только ищут возможности, чтобы каким-то образом урвать что-нибудь себе. Таких родственников абсолютное большинство. Поэтому Господь в Святом Евангелии сказал: враги человеку, домашние его. Особенно это касается священнослужителей. Потому что часто, я не говорю, что Боже избави, что это всегда так. Потому что бывает и другая ситуация, когда матушки принимают активнейшее участие в жизни прихода и помогают батюшке всеми своими силами. Иногда это делают, правда, не по разуму. И начинается там матриархат в приходе. Матушка сказала, матушка велела. А на одном приходе в Соединенных Штатах, православном, кстати, а не каком-нибудь, я видел удивительную сцену во время всенощной. Помазание происходило внутри алтаря на горнем месте. Туда заходили все, и мужчины, и женщины. Они сначала принимали помазание от батюшки, который стоял на ступеньку выше. Потом прикладывались к руке матушки, которая стояла рядом. Потом бросали доллары на подносы детям, которые мало-мало-меньше стояли. Один с большим подносом, другой с средним, третий поменьше, четвертый, пятый и так до маленького трехлетнего ребенка. Но это вообще, конечно, возмутительный случай, но тем не менее вот и такие бывают вещи. Поэтому если матушка батюшкина живет с ним в единомыслии души и тела, как сказано в венчании единомыслия души телес, если она старается ему помогать, поддерживать, понимая высокое его служение, то она действительно становится очень важной фигурой в приходе, которая не мешает, а всячески содействует делу спасения душ тех прихожан, которые доверили себя окормлению ее супруга, священника. К сожалению, бывает, конечно, это вот такую идеальную картину можно нарисовать, но на практике это не всегда встречается, к сожалению. Такой любви между супругами и такой чистоты отношений, как, скажем, в гоголевских старосветских помещиках, мало когда увидишь. А на самом деле это и есть тот пример, которым надо было бы заражать других, и прежде всего начинать, конечно, священнослужителя. Но я хочу сказать одну вещь такую, которая, может быть, раскроет в какой-то степени тайну того, что происходит в нашей церкви и в наших семьях. Женщины взяли на себя такую роль главенствующую и забывают о том, что человек, мужчина, образ Бога. И жена – это помощница ему, а не верховный главнокомандующий в семье. Может быть, это связано с каким-то массовым алкоголизмом, с репрессиями, с выбиванием мужского населения, которое произошло в революцию, в войнах, в гражданскую, и с немцами, и всякую. Может быть, не знаю, с чем это связано, но в России это приобрело какие-то катастрофические масштабы. Я вот недавно случайно в одном месте посмотрел фрагмент фильма «Любовь и голуби», как там бабы своих мужиков гоняют. Конечно, там прекрасно все, любовь, вообще все это очень чистый, хороший, добрый советский фильм, но образ женщины, честно говоря, ни одной я не увидел тонкого, какого-то романтического, доброго ангела. Ни в одной из этих баб. Извините за грубое, но очень точное слово. Это бабы, которые пытаются командовать, всегда верховодить. А мужички при них романтики. Один голубей разводит, другой водочку пьет, третий там на рыбалку ходит. И все они где-то витают в облаках. Все практические вопросы, даже забивание гвоздей, берут на себя бабы. И вот из-за этого получается, что они становятся в семье главным существом, А мужья, ну так, как, знаете, как, может быть, в пчелиной семье есть матка какая-то, а есть и трутень. Ну вот трутнем и становится. Хотя женщины недооценивают одного очень важного составляющего, что помимо того, что они верховодят дома, они забывают, что мужчина приносит в этот дом добычу. То есть зарабатывает деньги, имеет свои задачи на каком-то производстве или в какой-то конторе, а уж тем более, если он в церкви служит, то эти обязанности еще более ответственны. А если он музыкант или художник, то то же самое. И если женщина не может быть ему помощницей, то она становится, ну, маленьким чудовищем, которое начинает постепенно отвлекать, мешать, пытаться его отвлечь от его главного дела, которому она должна помогать, своим мелким делам, и постепенно жизнь эта вся распадается и ухудшается. Поэтому, милые, дорогие наши сестры, посмотрите на себя внимательно. Не становитесь ли вы похожими на маленькое чудовище, которое себе позволяет постоянно командовать, окрики разные, одергивание, попытку подчинения всех себе, а муж постепенно становится второстепенным лицом. Вы допускаете себе пренебрежительное отношение к нему. И таким образом вы разрушаете свое счастье и Богом данный образ взаимоотношений мужчины и женщины. Потом мы начинаем удивляться, откуда же у нас гомосексуализм так развился? Где же социальные корни этого страшного явления? А социальные-то корни, между прочим, у вас самих. Если бы вы своего мужчину поддерживали. Я не говорю, что надо сюсюкаться, только пылинки сдувать, все терпеть его, хамство, глупость, грязь. Нет. Вы должны быть ему помощником в вашем общем деле спасения. Особенно это касается, конечно, христианского брака. И еще я хотел одной темы коснуться, которая вот пока время мне позволяет. Очень интересная тема. Тема сплетен, разговоров и пересудов, которыми так часто страдают наши церковные общины. Было такое, как-то у меня удивительное общение с батюшкой, отцом Иоанном Крестьянкиным, который говорил про третьи лица, говори только в их присутствии, если хочешь что-то плохое сказать. Вот интересный старческий совет. Вот сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы у нас в храме не было каких-то доносов, пересудов, сплетен, того, что диким образом совершенно влияет на нашу церковную жизнь. Понимаете, вот эти все страшные проявления, они лишают человека действительно благодати Божьей. Если ты имеешь что-то сказать брату своему, или ты слышишь, что он говорит какую-то гадость про третье лицо, которое не присутствует, какие твои действия? А твои действия очень простые. Ты должен остановить его и сказать: брат ты мой, что ж ты говоришь? Прекрати, не осуждай людей. Человека нет рядом с тобой. А можешь ли ты ему это все сказать в лицо? И если он, этот говорильщик, скажет: да, могу, тогда надо сделать так, чтобы они встретились, и чтобы он ему сказал в лицо. И вы увидите, что, как правило, поджавший хвост, он ретируется от всякого контакта с тем, кого только что поносил и осуждал. Какие еще бывают ситуации? Стоят двое или трое. Я почему-то всегда, у меня сейчас вертится в алтаре. Ну, не дай бог, в алтаре вообще разговаривать нельзя. Ну так вот, стоят двое или трое в алтаре и обсуждают кого-то. Подходит четвертый человек, слушает все это. Обсуждение очень плавно, но абсолютно верно переходит в осуждение кого-то. И он присутствует при этом осуждении. Потом, когда все заканчивается, проходит какое-то время, он бежит к начальству и говорит: «Ой!» И причем говорит-то искренне, хочет помочь. «Вы знаете, вот там такое происходит, там то-то, то-то про кого-то говорят». И начальство начинает очень нервничать. «Боже мой, неужели вот так все плохо? Мы им столько хорошего сделали. Мы старались, мы любим их, а они про нас говорят гадости. Ай, как нехорошо». Спрашивается, вот этот четвертый, он правильно поступил или нет, что пошел к начальству? На очевидном ответить: да, конечно, правильно, как же, он хотя бы предупредил, что вот происходят какие-то брожения в коллективе. А я скажу, что неправильно. Почему? Потому что говорили при нем. Он присутствовал при разговоре. И вместо того, чтобы остановить этот разговор и сказать: братья или сестры, неважно, в алтаре или на улице, или где-то в другом помещении: братья, сестры, что вы делаете? Как вам не стыдно? Замолчите. Прекратите. Прекратите осуждать людей. И остановить тех, которые по ряду причин, просто иногда по глупости, просто потому что они устали, у них еще какие-то проблемы, и они начинают вот таким образом от пересудов, от каких-то досужих сплетен переходить к осуждению. И вот если этот четвертый человек, подошедший к этой группе, сумеет их остановить, то он поистине совершит Божье дело. Причем остановить как? Не грубо, не по-хамски, не окриком, а мудрым словом христианина. Прекратить источник зла. Потому что источник зла, он обязательно приведет к тому, что это зло потечет куда-то дальше. Оно уже вышло из недр. И оно начинает свой путь. Вот почему говорят: слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Так и человеческие злые слова, осуждения, пересуды, сплетни, они не просто так сотрясают воздух. Они ранят души людей. Они лишают спасения тех людей, которые это говорят. Поэтому, когда мы с вами общаемся со святыми людьми, если мы имеем такое счастье и возможность, то самое интересное, что вы всегда найдете в этом: эти люди никого не осуждают. Никого не осуждают. Они могут дать какую-то свою оценку, и даже иногда строгую, но в этой оценке не будет ни тени сплетни, ни тени осуждения. Поэтому, дорогие, вот я хочу вам сказать, и это очень важно, особенно тем церковным людям, которые сегодня слушают нас в эфире радиостанции «Радонеж», сказать вам, что многоглаголание, а тем более осуждение, это очень тяжкий грех, которым очень сильно болеет наше церковное общество. Останавливайте все злые слова и всякие пересуды, и сами никогда старайтесь в них не участвовать. А если необходимо сказать начальству об этом, то вы должны сказать этим пересуживающим, что ваше присутствие, слышание вот этих гнилых слов не может вас оставить равнодушным. Либо вы прекратите сейчас, либо давайте разбираться с нашими церковными начальниками и духовниками, чтобы прекратить в церкви вот это исхождение из сердец людей гнилого, гнилой такой массы, гнилого потока, который оскверняет нашу церковную жизнь. Вот, собственно, то, что я хотел сказать сегодня, и я думаю, что многим это будет на пользу. Если вы слышите какого-то человека, который или богохульствует, тем более, или осуждает кого-то, старайтесь остановить его. Ну, а если он продолжает богохульствовать, вы знаете, что сказал Иоанн Златоуст на это, то сокруши ему уста. Извините, может быть, это в эфире не политкорректно, но иногда нужно так жестко пресекать всякую гнилую, вот эту вот гнилой поток, чтобы наша церковная жизнь была чище и святее. На этом я, дорогие мои, заканчиваю свою речь. Я еще раз напоминаю, что в эфире был протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье, древлехранитель Московской городской епархии. Я напоминаю вам еще раз, что наша радиостанция существует исключительно за счет ваших пожертвований, и мы низко кланяемся вам, и не только мы. Вот я, например, прихожу на эфир, выступаю, я никогда не получаю никаких денег, это абсолютно исключено. Но оплатить трафик передачи – это целая проблема, это целое дело, и это очень большие затраты. Поэтому, чтобы наши радиостанции могли пользоваться миллионы людей по всему миру, конечно, нужны пожертвования, нужны средства. К сожалению, пока что этот вопрос на церковном уровне почему-то не поднимался. Но это не мое дело. Я надеюсь, что руководство радиостанции «Радонеж» старается, несмотря ни на какие трудности, вести свою работу, огромную, позитивную работу. И я думаю, что вам интересно послушать разные мнения в эфире, тем более, что радиостанция «Радонеж», она свободная радиостанция, она церковная радиостанция. Здесь нету какой-то такой цензуры, которая вот заставляет кого-то умалчивать, не говорить чего-то. Мы открыты любым дискуссиям, любым вопросам, потому что наша позиция – это позиция верующих православных священнослужителей и мирян, которые приходят беседовать со своими братьями и сестрами во Христе. Я хотел бы, чтобы вы помолились о здравии болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии, Андрея, непраздной Марии, Галины, Натальи, путешествующей Виктора, Ларисы с очадами, Татьяны и болящего Сергия. Ну, и за упокой помянуть святейшего патриарха Алексия, святейшего патриарха Павла Сербского, потом помянуть архимандрита Иоанна Крестьянкина и преснопоминаемую Веру, годовщина которой будет 11 числа, и меня просили молиться. И я хочу молиться вместе с вами за всех наших братьев и сестер в нашем святом храме и во всех храмах, куда ходите вы. Дай Бог вам крепкого здоровья и помощи Божьей. И еще раз напоминаю вам, если можно, посетите своих родных, погребенных на кладбищах, если есть такая возможность, чтобы вы не забывали своей связи с теми предками, которые когда-то отдали вам часть своей жизни и огромные потоки своей искренней любви. Аминь.